Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – политолог Владимир Пастухов, приглашенный исследователь University College London, Университетского колледжа Лондона. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Я снова и снова свои эфиры начинаю с цоевского такого эпического зачина и 2000 лет война. Я хотел бы с вами поговорить сегодня о перманентной войне. Если Троцкий говорил о перманентной революции, то мне кажется, что сейчас, по истечении уже практически года войны, можно говорить о переходе ее в некое новое качество, да, в качество перманентности. Вот я хочу вспомнить то прошлое интервью, которое мы с вами делали прошлым летом еще, да, в первой фазе войны. И мне запомнилась та метафора, что война, вы говорили, это некий медленный огонь, на который ставит Кремль страну, чтобы перекипятились общество, государство, элиты, и получилось отличное разварное мясо. Вот вы сейчас соглашаетесь с этой своей прошлой оценкой?
Да, я соглашаюсь с этой прошлой оценкой, но я вспоминаю такую смешную историю из моей юности. Меня родители первый раз оставили одного дома, и мама, как нормальному интеллигентному городскому мальчику, не видевшему жизни, оставила инструкцию мелким почерком в общую тетрадь, как надо готовить это самое отварное мясо, конкретно куриный бульон. Там было написано «варить до момента мягкости, мягкость проверять вилочкой». Но я проверял, мне все время казалось, что еще недостаточно мягко. Когда все мясо отпало с костей и упало вниз, я понял, что, видимо, бульон все-таки готов. Я боюсь, что вот год назад, когда мы с вами разговаривали, это, казалось, был совершенно классный план. Сегодня, когда прошел год, то есть угроза, что переварят, и мясо начнет падать с костей.
А в чем это может заключаться? Что может такое трагическое произойти вот с тем мясом, которое варится в этом бульоне? Или просто крышку сорвет?
Я перед нашим эфиром думал, ну вот какой образ год спустя у меня перед глазами относительно этой войны. И мне кажется, что Украина и Россия похожи на двух канатоходцев, которые идут по канату, натянутому только не над ареной, а над партером. А в партере сидят европейские и прочие разные гости. Вот они идут навстречу друг друга, балансируют и при этом еще и подпрыгивают на этом канате в надежде, что, ну, раскачиваясь, кто-то слетит первым. И вот есть, то есть мы понимаем, ситуация поэтому абсолютно непредсказуема, потому что понимаешь, что рано или поздно либо кто-то упадет, либо в худшем случае оба столкнутся и упадут, и еще передавят тех, которые вниз и смотрят на это. Но предсказать ее невозможно. Вот что может случиться? Только одно, что в этом столкновении воль у кого-то не выдержит нервы, и он сорвется с каната. В принципе, это такая война, повернутая внутрь. Здесь наиболее вероятна победа не в прямом боестолкновении, а в том, что не выдержит, трес лопнет от внутреннего напряжения либо в одной, либо в второй стороне.
Ну, то есть пока что это какая лобовая атака фактически. Каждый, да, из соперников идет в лобовую, не сворачивая. Вы говорите, что ситуация непредсказуема. А управляема ли она?
Нет, ситуация совершенно, с моей точки зрения, неуправляема. Я бы сказал, что вот этот рот, он на самом деле такой интересный, который прошел, тот, который предстоит. Потому что как раз по итогам 2023 года я ожидаю, что наконец вот в этой полной непредсказуемости и в этих танцах на канатах появится фаворит и аутсайдер. И можно будет уже ставить ставки, потому что сегодня ставки ставить нечего. Вот год ушел, с моей точки зрения, на то, что в обоих воюющих государствах произошла победа пиар-машин. И эта победа пиар-машин привела к тому, что возникли у обеих сторон стойкие иллюзии о неотвратимости победы. Да, нарастает
бескомпромиссность с обеих сторон.
Бескомпромиссность и убежденность в неотвратимости, в исторической детерминированности своей победы.
Но если у России она была изначально, наверное, то у Украины она сформировалась по итогам 2022 года.
Ну, можно было бы и так сказать, но мне кажется, что у России, как бы у значительной части населения, не было никакого определенного отношения к этому вопросу. Оно, в общем, как бы узнало о том, что оно уже воюет из телевизора, и поначалу всерьез это вообще все не воспринимало. И только после падения Херсона и поражения под Харьковом у него стало формироваться такое отношение к этой войне почему-то серьезно. Ну, соответственно, пошла мобилизация и так далее. Поэтому нет, здесь тоже это был такой процесс. Для меня важно то, что следующий год, с моей точки зрения, будет годом сжигания иллюзий.
Сегодня наш специальный гость – политолог Владимир Пастухов, приглашенный исследователь University College London, университетского колледжа Лондона. Мы вернемся буквально через мгновение.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня специальный гость Владимир Пастухов, политолог, приглашенный исследователь University College London. Цели, если взять каждую из сторон, то цели каждой из сторон невыполнимы. Для Украины это же не просто деоккупация территории, да, это, видимо, так сказать, окончательный разгром не только России, а самой возможности российской угрозы. То есть это некая такая большая очень программа «Максимум».
А для России это, безусловно, не оккупация Украины, а поставить Запад на колени и признать право России в пределах того, что она обозначает своими жизненными интересами, делать все, что угодно, и жить так, как считает нужным, и еще так, чтобы Запад был... как золотая рыбка у нее на посылках, что тоже недостижимо.
То есть переговорная позиция пока нету никакой общей, даже чисто гипотетически, той точки, на которой две стороны могли бы договориться?
Это интересный вопрос. Понимаете, мы не можем сегодня, но так получилось, что мы выйдем в эфир, конечно, позже, чем сегодняшний день, но сейчас как бы один там, или два дня с момента публикации статьи Явлинского. И обсуждать этот вопрос вне контекста этой статьи довольно трудно. Я должен сказать, что несмотря на то, что я, безусловно, не являюсь членом фан-клуба Григория Алексеевича, я должен сказать, что вот этот вот хайп хейтерства по отношению к нему, он неоправданный. Потому что можно не соглашаться в разных аспектах с тем, что написал Явлинский. Ну, например, у меня больше всего вопросов возникает реализуемость предлагаемого им плана. Но нельзя не заметить двух вещей. Во-первых, что это очень смелая статья, потому что она идет поперек такого эмоционального тренда. А во-вторых, что она как бы обозначает совершенно реально существующую проблему, как бы нам не хотелось ее не замечать. Эта проблема состоит в том, что есть войны, которые очень долго, а в общем чаще всего даже и никогда не заканчиваются победой. Конечно, может произойти все что угодно. Понимаете, вот этот вот канатоходец, он может просто в какой-то момент нога затечет, он соскользнет совершенно непредсказуемо. Но в общем это может привести к тому, что мы падаем в колею такой ирано-иракской, допустим, там войны, в которой намеренно вот это вот в костре будут поджариваться сотни тысяч людей неограниченное время. Вопрос о том, как бы, ну, нехорошо. Сейчас те игнорируют этот фактор, потому что вот действует то, что я сказал. Вот это вот формирование очень мощного тренда общественного мнения, такой подушки безопасности для политических элит обеих сторон, в рамках которых люди убеждены, что победа неизбежна, она будет очень дорого стоить, но она за поворотом, и просто надо на зубах дотерпеть, и вот за этот угол, и дальше все. Дальше возникает вопрос, что вдруг выяснится, что это круглое здание. Что все время поворачивая за угол, ты возвращаешься все время в одну и ту же точку. Такой вот день сурка. И на пятом или шестом витке вопрос о смысле и цене для каждой из сторон, он встанет. Я думаю, что мы вот эту вторую часть начнем ощущать как раз в течение этого года. Странный такой год, который, с моей точки зрения, с одной стороны, ничего не решит. Вроде как бы я не ожидаю разрешения этого конфликта в этом году. Ну, опять, за исключением, если нога сорвется у кого-то. А с другой стороны, он решит очень много, потому что он будет таким анти-22-м годом. Он будет возвращением к реальности.
Ну да, 22-й в каком-то смысле был годом чудес, в том числе чудо вот это, то, что выстояла Украина в первые недели.
Чудом то, что она смогла вернуть. Да.
Часть территорий. А скажем, возможность, все-таки теоретически возможно, полной деоккупации Украины, возврата к границам 2013 года. Это ведь тоже не будет означать поражение России? Это будет означать некую вглубь загнанную проблему, ресентиментная Россия и еще большее озлобление и консолидация.
Понимаете, я об этом как раз, собственно, недавно писал, что не удается там пусть толщу этого мутного тумана разглядеть окончание даже в этом случае. То есть, ну, хорошо, представляем себе, в принципе, трудно, но теоретически не исключено в силу каких-то серьезных допущенных военно-политических ошибок России, русская армия начинает все-таки свое победоносное наступление, будь то с юга или будь то с Белоруссии, пытается взять в клещи основные силы вооруженных сил Украины. И там дальше два варианта, конечно, возможны. То есть первый вариант ей это удается, тогда один сценарий. А второй вариант ей это не удается, и вооруженные силы Украины на противоходе сами берут в котел, в окружение эти наступающие части, что производит огромную дыру тогда в оборонительных линиях Российской Федерации и на хвосте отступающих российских частей Украина действительно доходит до Крыма или даже врывается в Крым. Вот откуда 100% уверенность людей, что в этот момент в Москве произойдет массовое выступление москвичей, которые, как Александр Матросов, бросятся на отряды Национальной гвардии Золотова, своими телами закроют мавзолей, возьмут штурмом Кремль и скажут: войны нет. Вот я не вижу ни одного внятно выраженного показателя, который бы подтверждал эту гипотезу. То есть это означает, что будет озлобленная страна, и дальше в ней будет очень силен вот этот вот национал-патриотический сегмент, который с еще большей критикой обрушится на Кремль. И угроза-то будет, конечно, не со стороны пацифистов, а со стороны как раз одержимых продолжателей войны. Ну, собственно говоря, 100 лет назад временное правительство, любые его попытки там прекратить войну приводили к тому, что оно было бы сметено, не имея вообще никаких ресурсов, безумно как бы продолжать какие-то наступления, еще больше дезорганизуя армию и фронт. Поэтому, скорее всего, Кремль вынужден будет считаться с этой силой и вынужден будет отвечать на ее запросы, и тогда действительно объявлять очередную мобилизацию. И с моей точки зрения, в принципе, для России отмобилизовать 3-4 миллиона человек – это посильная задача. То есть вот в этой атмосфере потери Крыма и истерии, и правого давления – это посильная задача.
Военное общество, военное, абсолютно полное военное государство и уже показало первая мобилизация, что это, в принципе, возможно.
К сожалению, огромному, на мой взгляд, чисто военного решения этого конфликта, видимо, не существует. Военно-политическое может быть, но военного, чисто военного не существует.
Ну, чисто военное, Владимир, но все-таки Берлин 45-го года или это из серии уже, так сказать, голливудских сценариев?
Я здесь с Явлинским. У нас не было опыта участия в войне государства с 6-тысячным запасом ядерных боеголовок, теоретически способным уничтожить весь мир и ставящего оппонента в необходимость гадать, применит оно в крайнем случае это оружие и убьется вместе со всеми, или все-таки захочет выжить. Это слишком шаткая позиция. Сидеть и думать, в достаточной ли степени Владимир Владимирович Путин является мизантропом, и ему надоели его собственные дети и внуки, может, он их видеть не хочет. Кто знает, понимаете? Поэтому, в принципе, мы же не знаем, что в душе человека. Поэтому лидерам всего остального мира сидеть и гадать, чтобы понять, насколько этому человеку надоела эта бренная жизнь вообще, а второе, хватит ли у его окружения той части, которой все-таки очень хочется пожить, сил добросить канделябры в последние там, 30 минут, отделяющих его приказ от реализации, понимаете, это такая позиция, в которой мир еще не был. Поэтому применять лекала Второй мировой войны и рисовать картины «Знамя Победы» на Спасской башне, с моей точки зрения, здорово только в голливудских сериалах, которые, безусловно, будут сняты об этой войне.
На этом тяжелом вопросе сделаем небольшой перерыв.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио, говорит, «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня специальный гость Владимир Пастухов, политолог, приглашенный исследователь University College London. Владимир, ну вот говорим о сценариях войны, о сценариях изменения того, что сейчас происходит. Вернее, не изменения, а заморозки, да, потому что я думаю, что мы оба согласны с тем, что произойдет более или менее заморозка на 23-й год и подготовка условий для решения в течение 24-го. Вот заглядывая, может быть, за горизонты, какие, по-вашему, могут быть триггеры изменения ситуации? Потому что Россия, вот о них очень много говорили, вспоминая то, что говорилось в течение 22-го года. Вот закончатся нефтяные газовые деньги, не заканчиваются. Вот люди не выдержат мобилизации, конца их нормальности, выдержало. Вот треснут элиты, не треснули, сконсолидировались. То есть все те триггеры, о которых говорилось в прошлом году, они не сработали. И какие могут быть триггеры разрешения этой ситуации в ту или в другую сторону в 2024 году?
Ну, давайте попробуем с обеих сторон. Значит, для России первым таким серьезным триггером, и поэтому так важен этот новый Сталинград, будет успех битвы за Донбасс. Причем не судьба конкретного Бахмута Артемовска, а как бы судьба этой битвы в целом. Потому что есть серьезные основания полагать, что даже успех во взятии Бахмута, он практически мало что решает в этой общей битве за Донбасс. То есть удается или не удается России совершить нечто вроде брусиловского прорыва нашего времени. Если выясняется, что либо вообще его даже начать нет условий, а такое возможно, потому что когда трезвый анализ... Я уверен, что сегодня со стороны Путина и администрации президента на военных оказывается достаточно серьезное давление для того, чтобы они положили на стол верховного главнокомандующего план победы. Думаю, что Герасимов отвечает Путину не публично, приблизительно так же, как Залужный отвечает публично в своих интервью. «Дайте мне необходимый ресурс, рычаг, и я переверну Украину». То есть, соответственно, там идет торг, сколько нужно ресурсов и какой хороший план могут дать. То есть, первое, если, условно говоря, выяснится, что либо это наступление, в принципе, после всех расчетов, оказывается настолько авантюрным, что оно невозможно, и мы оказываемся, скажем так, в середине лета ровно в той точке, которой мы находимся сегодня, это будет серьезным триггером. Вторым, то есть триггером, ну что-то думать, куда-то двигаться. Вторым триггером со стороны России, естественно, является открытие второго внутреннего фронта. То есть сосредоточившись на угрозе со стороны либерально-демократической оппозиции, практически нивелировав как бы в режиме здесь и сейчас влияние движения Навального, решив проблему с борьбой коррупции, у нас теперь осталось только коррупция, борьбы уже нету. То есть они, казалось бы, чувствуют себя очень стабильно, и вдруг выясняется, что на крайнем правом фланге со стороны новоявленных Курешкевичей открывается новая битва. И уже их самих зачисляют в коллективные иноагенты, шестую колонну, и выдвигают требования всеобщей гражданской военной мобилизации, то есть к которым они, очевидно, не готовы. То есть если это напряжение будет нарастать, то надо будет принимать какие-то политические решения для того, чтобы расправиться с этим движением.
Ну, инструментарий, положим, для этого есть, для того, чтобы, так сказать, нивелировать угрозу справа. Идут зачистки военкоров периодически.
Да, технически, как сказано в одном классическом голливудском фильме, если чему-то научила нас история, то только тому, что убить можно кого угодно и когда угодно. Технически это, конечно, решение есть. Но вот есть какая загвоздка. Загвоздка состоит в том, что опора на вот это движение, она, собственно, и позволила вести страну вот в эту вот патриотическую кому. Вот есть искусственная кома, в которую вводят человека, когда он болен коронавирусом, а когда страна больна революцией, его вводят вот в такую искусственную патриотическую кому. И в эту искусственную патриотическую кому нельзя ввести было общество, опираясь только на вот эти труды методологов и, так сказать, высосанные из пальца прожекты синктенков администрации президента. Понимаете, они все были правильные, но сухая теория «мой друг», а древо жизни где-то рядом зеленеет. Поэтому эмоциональной составляющей у всего этого новорусского мира ее не было, ее позаимствовали. Вот это, они ее позаимствовали так же, как Владимир Ильич Ленин, прости господи, спер не побрезговал программу эсеров для того, чтобы добиться поддержки крестьянства тактической на этапе совершения своей революции. Вот точно так же администрация президента спер не побрезговала радикальную программу вот этих самых одержимых. И за счет этого она наполнила чувственным, эмоциональным элементом абсолютно циничные и прожектерские свои планы, которые бы сдохли просто бы, не пережив там одного-двух дней реализации, да, если бы под них не подложили вот эту вот подъемную силу.
Патриотическое, да, духоподъемное. Да. Движение.
Можно ли перестрелять стрелковых? Ну, господи, еще пришло сообщение о том, что директор Института криминалистики ФСБ уволили. Думаю, за неэффективность. Значит, поставят нового, более эффективного, который не будет ошибаться с дозировками. Но вопрос в том, что делать с этой подъемной силой? Ведь она уйдет, понимаете? Она уйдет. Произойдет расчленение эмоционального и рационального элемента, вот, которое, собственно, и дало этот эффект гипноза. Это все равно, что как в нелюбимой тебе Али Пугачевой. Придется им лететь на одном крыле. Без тебя, любимого патриотического движения, они раненые.
Все-таки запасы пассионарности российского общества не столь велики, ни как в 1917 году, ни как в арабских революциях.
Да. И поэтому,
не
если
не
с ними
давно
расправиться, а дальше, понимаете, идет что? Вот какая была... вот какая дистанция была между празднованием 300-летия помпезным семьи Романовых в 2013 году, то есть я думаю, что это топ единения власти и народа вообще в истории России, и в 2016 году распространением по всей стране похабных карикатур, то есть основной такой вещи, которая дезавуировала, на самом деле, в глазах населения, которое шибко не разбиралось, там, кто там левый, кто там правый, и, будучи антисемитским по своей природе, как тогда, как и сейчас, в общем, всех не любила. Но вот карикатуры с Распутиным и немкой царицей, предательницей и царем, ну, по сути, как бы предателем, это вот то, что народ, конечно, очень сильно подымало. И поэтому, собственно говоря, революция произошла вообще как хлопок, потому что к этому моменту уже десакрализация власти произошла.
То, что вы говорите, это состязание воль. Причем трех воль, да, воли Украины, воли России, или скорее путинской элиты, и воли Запада. Да, и тот момент, когда... А воля Украины?
Да. И там есть свои факторы. И для Запада, и для Украины. Для Украины развивающийся внутриполитический кризис, который связан с той же пресловутой коррупцией, с моей точки зрения, является для Зеленского не меньшей угрозой, чем наступление русских на Донбассе. Понимаете, мы видим, что в Украине после какого-то года единения сейчас выяснилось, что, в общем, это единение не тотальное. Mm-hmm. И сейчас власть пытается срочно на какой-то запрос отреагировать, ну, проводя в таком раннепутинском духе там массовые публичные обыски, там, да, аресты, очевидно, будет принесены в жертву Коломойский, Аваков. Ну, то есть, будет, поможет ли, не знаю. Но это серьезная угроза, это серьезный фактор, такой же вот изменение отношения, да, как бы. То есть, это не изменит отношение к России на десятилетия, если не на столетия. Она была и останется стратегическим врагом и главной причиной всех бед. Но может так случиться, что к своим тоже начнут относиться
тоже
не шибко хорошо.
Владимир, да, к сожалению, наше время здесь подошло к концу. Так что я думаю, что еще не последний раз встречаемся, поговорим. Я хочу поблагодарить нашего гостя Владимира Пастухова, политолога, приглашенного исследователя University College London. Ну вот в этом вот столкновении воль, в этом лобовом столкновении между Россией, Украиной и Западом, который является одной из главных действующих сил здесь, поддержка Запада, мне кажется, что воля Украины, по крайней мере, по итогам этого года войны, показала себя достаточно твердой, несокрушимой, и она преодолеет и перемолит эту угрозу для человечества. Это была программа «Археология», специальное интервью. В гостях был Владимир Пастухов. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.